Глава 10. Нельзя описать, какой страшный плач сделала вдова Ефросина, когда услыхала такое решение. И она не одна плакала, с нею стонали и другие женщины, потому что многим жаль было невинного Пруденция. Стонала и рвалась также и Морема, но Мелита не стонала и не рвала на себе ни волос, ни платья, а только побледнела и долго стояла в молчании на одном месте. Но потом, когда ладья с телом Алкея, с Пруденцием и сопровождающими их двумя старцами и двумя юношами отвалила от берега, Мелита подошла к Ефросине и сказала ей: «Наши вопли и слезы ничему не помогут. Вместо того, чтобы здесь изнурять свои силы, сядем скорее в другую ладью и поедем следом за ними. Может быть, прорицательница увидит твое материнское горе, склонит к нему свой слух и даст старцам ответ, который послужит к тому, что люди признают невинность Пруденция». Ефросина на это легко согласилась, и через самое малое время после того, как ладья с телом Алкея скрылась из глаз, от той же пристани отошла другая ладья, нанятая Мелитою у немого Трамеда. И на этой ладье, у кормила которой стоял сам Трамед, помещались Ефросина и Мелита своей верной Моремой. И прошло всего двое суток, как на третий день к вечеру жители селения увидали, что обе ладьи опять возвращались, и ладья немого Трамеда опережала большую ладью, принадлежавшую прежде Алкею с Гефасом. На передней ладье, рулем которого правил Трамед, а парусами Морема, посередине сидел юный Пруденций, а с двух сторон его — Ефросина и Мелита. С берега видели ясно, что Ефросина внушала что-то сыну с большим увлечением, а он ее радостно слушал и с видимым счастьем сжимал своими руками ее обе руки. А Мелита сидела в раздумье и, пустив руку за борт, держала в ней камышинку, листья которой играли с дробившейся волной. В лодке Алкея оба юноши и оба старца были спокойны. На всех на них нынче были надеты венки из белых пупавок в знак того, что их головы свободны от гнета всякой тягостной мысли. И на их мачте не было уже более черного войлочного колпака, а вместо него красовалась зеленая ветка оливы. Ясно было, что вещая дева объявила невинным Пруденция, и что труп Алкея, как ненужный более ни для каких расследований, спущен был в море, и теперь все возвращаются в покое и в мире. Все догадались, что сейчас наступает веселый, радостный вечер, что вдова Ефросина, наверное, не станет скупиться, а жарко растопит очаг в своем доме и угостит всех так изобильно, как она может. О, она не поскупится справить веселый праздник за спасение сына. Так это и сделалось. Лодки пристали. Старцы и юноши объявили, что Пруденций невинен, и что при этом случилось еще одно причудесное дело. Вышло так, что когда вдова Ефросина вместе с Мелитой хотели поднять Пруденция от ног прорицательницы, то вещая дева вдруг как будто проснулась, лицо ее озарилось улыбкой, и она, взяв за руки Мелиту и Пруденция, вложила одну в другую их руки. Тут все, кто это слушал, заплескали руками и запели: Еве, и начали обнимать и целовать и Мелиту, и Пруденция, и поздравлять вдову Ефросину, и радоваться, что союз Мелиты с Пруденцием исполнит их счастьем и устранит всякий вопрос о разделе имущества, так как с этих пор все равно, что Пруденциева, что Мелитина. И все, распивая вино, которое выставила Ефросина, и обоняя запах мяса и рыб, которые жарились на вертелах, и сладостный пар черносливных полив, кипевших в огромных сосудах, все без уговора стали считать себя вправе смотреть на Пруденция и на Мелиту, как на супругов, для соединения которых все решено самою судьбою. И теперь только потребно какое-то недолгое время, чтобы брак их признать совершенным. Невинный Пруденций был наверху своего счастья и еще усугубил свою всегдашнюю почтительную скромность перед Мелитой. А вдова Ефросина даже терялась от радости и изливалась в приветах и в ласках ко всем, кто подходил к ее очагу, чтобы брать мясо и рыбу и похлебки. В радостном духе была и Марема, которая помогала Ефросине в угощении и, нося на плече кувшины с вином, наполняла им чаши. Одна лишь Мелита не изменяла своей задумчивости и не отвечала ни на какие намеки, а как бы витала теперь где-то далеко отсюда. И когда гости, заметив на небе признак приближающегося утра, начали расходиться, Мелита вздрогнула и, взглянув в знакомые лица Маремы и вдовы Ефросины, сказала: «О, кто бы вы ни были, отведите меня куда-нибудь в тихое место». Такое обращение к Мареме и Ефросине, как к незнакомым, очень удивило обеих женщин, и они, переглянувшись друг с другом, подумали, не выпила ли Мелита с жаждой ошибку цельного вина, или не потеряла ли она рассудка при морском переезде на лодке или при быстром охлаждении воздуха. Марема попробовала руки Мелиты и, чувствуя, что они холодны, окутала ее голову и стан покрывалом вдовы Ефросины и, обняв ее стан своей рукою, повела ее к дому. Как провожая Мелиту, так и укладывая ее дома в постель, Марема все время была в полной уверенности, что госпожа ее не домогает от множества смешанных чувств, над которыми забирает самое высшее положение и самую большую силу любовь ее к прекрасному и невинному Пруденцию. А потому, чтобы сказать Мелите что-нибудь самое радостное и способное вызвать в ней оживление, Марема, покрывши Мелиту ночным одеялом, нагнулась к ее лицу и, поцеловав ее в лоб, прошептала ей на ухо: «Спи, и пусть тебе снится тот, кому рвется с любовью твое разрешенное от клятв сердце». А когда Мелита промолчала, то потом Марема распрямилась и ласково спросила ее: «Скажи мне, ты не сердишься за то, что я позволяю себе немножко читать в твоем сердце?»
«Нет», — отвечала Мелита, — «я не сержусь».
«Значит, я угадала».
«Нет, это не значит, что ты угадала. Я не сержусь на тебя, потому что ни на кого не должно сердиться. А сердце мое действительно неспокойно, и действительно оно с каждым днем все становится более полно любви. Но эта любовь совсем не к тому, о ком ты помышляешь».
«Как? Разве невинный Пруденций не один? Неужели же он должен будет отнимать у кого-нибудь свое место в сердце Мелиты?
Амелита ей ответила: «Успокойся, Морема. И ты, и невинный Пруденций имеете свое место в сердце Мелиты».
«О, я не говорю о себе», — перебила Морема.
«Дай мне докончить. И ты, как и он, живете и будете жить в моем сердце, потому что я люблю вас обоих, как стремлюсь и желаю любить всех людей в мире. Из вас никому не нужно ни у кого отнимать ваше место в моем сердце. Но владеть им, повелевать моему сердцу и править им с властительной силой и властью будет только один».
«Кто же это такой? Я его знаю или не знаю?»
Мелита ласково ей улыбнулась и сказала: «И знаешь, и нет».
«Кто же это такой?»
«Иисус Галилейский». Морема положила большие пальцы обеих рук себе на уши и, закрыв остальными перстами свои глаза, затрясла головой в знак того, что она ничего в этом не понимает, ни одним из своих чувств. Но Мелита привлекла ее к себе, уложила рядом с собою в постель и, лаская ее, стала ей говорить, что жизнь на земле ей не представляется целью, достойную забот и стараний, что все радости жизни слишком быстротечны и оставляют после себя одну пустоту и страдания, что союз сердец, который воспевают певцы, немало ненадежен, если он основан на влечении страсти, что, как бы ни укрепляли такой союз, он никогда и ни от чего не получит всегдашней прочности, а истинен и крепок один лишь союз. Это союз тех людей, которые сопрягают себя под одно иго по схожести мыслей и по согласию в разумении жизни. «И вот», — добавила Мелита после долгого развития своих соображений в этом духе, «вот тот союз, о котором можно говорить как о прочном благе, об исполнении закона жизни земной, учрежденной для приготовления нас к какой-то другой, высшей цели, нам неизвестной. Но кто же из нас всех так единомыслен и так схоже настроен, чтобы слиться друг с другом? Я надеюсь, что это не я и не невинный Пруденций. Разве ему мир и назначение в нем человека представляется тем же, чем мне?»
«О, это было бы страшно, Мелита!»
«Быть может, а мне кажется, страшно другое. Страшно соединиться на одном ложе с человеком, с которым меня ничто не соединяет духовно. А разве только одно бунтование плоти и крови? О, как ужасно и страшно должно быть проснуться после этой опьяняющей ночи, что вы называете вашей любовью! Как надо будет дрожать, чтобы плодом этих объятий не явились и дети, о научении которых мать должна будет спорить с их же отцом!»
«Зачем же все спорить, Мелита?»
«Затем, что нельзя с равнодушием глядеть, если детей ведут не к тому, что серьезно и свято, что воспитывает дух в человеке и ставит его господином над зверем, живущим в самом человеке. О, как это страшно! Как это страшно!»
«Однако же ты ведь была женою Алкея и могла бы не раз сделаться матерью рожденных тобою детей?»
Мелита вздохнула и отвечала: «Могла. Ты права. Я была женой человека, с которым у меня не было ничего общего в мыслях. Я стала женою Алкея ребенком, когда сама не имела тех мыслей о жизни, какие имею теперь. И не хочешь ли ты меня укорить за то, что я с ним жила и не бежала из его дома, и не раздражала его гнева уклонением от его ласк и объятий, которые я должна была принимать, раз назвавшись женою. Да, я все это снесла, и все это было мне тяжело, но я понимала, что Алкей не виноват в том, что в его глазах свет светился иначе, чем он засветился в моем взгляде. Когда нам пели брачные гимны, я его не могла предупредить об этом и также точно не должна была его оставить, пока он мог быть моим мужем. Но теперь, когда не по моей воле все это минуло, теперь, когда я свободна и вижу ясную цель в моей жизни, я не хочу устремлять дух мой в обязательствах брака с мужчиной. Я не считаю призванием и долгом вызвать несколько новых детей, чтобы было кому собирать ракушки и камни на берегу моря. Напрасно вы думаете, что я соглашусь связать с кем-нибудь мое право отдать себя с этим телом и кровью на пользу вечного духа, жизнь которого я в себе ощущаю. О, какие вы дети! О, какие вы несмысленные, бедные дети! Встань, Умарема, встань, друг мой! Ты уже друг мой, а не рабыня. Рабство беззаконно. Я тебя отпускаю, и я постараюсь, чтобы ты получила все то, в чем ты видишь счастье. Целуй меня просто, как друга. И если любишь меня, сослужи сама мне еще одну величайшую службу. Встань, Умарема, спеши ко вдове Ефросине. Говори, проси, убеждай, что Мелита не может. Она не годится быть подругой Пруденция. Иди! И Морема действительно встала и вышла. Но она была в сильном волнении и побежала ко вдове Ефросине, а когда разбудила вдову, то сказала ей с замирающим сердцем: «Случилось еще очень большое несчастье».
«Дом ваш сгорел?»
«Нет, но Мелита, моя госпожа, помрачилась в рассудке».
«О, боги! О, боги! Зачем так всесильно над нами любовь?»
«Ужасно!»
«Скажи же скорее, что она говорит? Она не дождется Пруденция, да? Говори же!»
«Она говорит, совсем против брака».
«С Пруденцием?»
«С кем бы то ни было!»
Ефросина вскричала: «О, боги! Какое безумие!» «Но это минует.